Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. Еще один год служения церкви пройден. Начинается новый. И вновь труды, молитвы, поездки, неустанные заботы первого иерарха о многомиллионной пастве. Под председательством предстоятеля в столице состоялось заседание Президиума межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В 40-й день после крушения самолета Ту-154 близ Сочи святейший патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим. Честные вериги святого апостола Петра – святыни христианского мира. Их чтут и в Риме, и во Святой Земле, и в России. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Восемь лет назад святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл был избран на высокое и ответственное церковное служение. В этот памятный день предстоятель Русской Церкви возглавил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.
Святейший патриарх Кирилл – гордость и радость нашей церкви. Его проповеди доходят до сердец людей самого разного положения. Он посещает самые отдаленные места, вверенные его управлению канонической территории. Его внимание к нуждающимся людям вызывает уважение даже у тех, кто еще не пришел к Богу. И хотя в наше время вроде бы нет открытого государственного гонения на церковь, это не значит, что добру и правде везде открыта дорога. А бороться с вседозволенностью и расслабленностью, разъедающей современное общество – это тоже большой труд. Как и во всякое время, патриаршее служение – это тяжелейшее служение, которое требует полной самоотдачи и неустанной молитвы. Нужна немалая мудрость, чтобы сочетать любовь и строгость. Зато и паство отвечает предстоятелю уважением и любовью. Множество архипастырей, священнослужителей, монашествующих мирян стремятся поздравить в этот день патриарха Кирилла.
Святейший Владыка, наш милостивый и любящий Отец, ныне наши сердца преисполняются великой радости, и мы, вседушно прославляя Бога за Его щедрые милости, неспосылаемые церкви, повергаем наши сыновние почтения к стопам Вашего Святейшества и с любовью просим Вас принять самые искренние поздравления с очередной годовщиной Вашего патриаршего настолования. 8 лет назад в кафедральном соборном храме Христа Спасителя открылась сокровенная тайна домостроительства Божия. Члены поместного собора избрали вас, предстоятелей в Русской Православной Церкви. И вы с глубочайшим смирением и всецельным упованием на промысел Вседержителя приняли сей многотрудный жребий первосвятительского служения. Вместе с врученным вам жезлом митрополита Петра вы унаследовали преемство святителей киевских, московских и всея Руси, став усердным продолжителем их спасительных трудов. Вы неусыпно печетесь о веренных вам Богом клире и пастве, отнюдь не изнемогая и спрашивать для всех нас у щедрого даятеля благ, все потребное для непретновенного шествия стезей евангельских заповедей.
Свои поздравления передают главе Русской Православной Церкви и представители власти.
Имею поручение от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поприветствовать вас всех, а ваше святейшество поздравить вас с праздником, с нашим общим праздником. Это не только государственный праздник, а это праздник всего нашего народа. Из времен изоляции, богоборчества Русская Церковь заняла свое активное социальное служение народу. Огромное вам за это спасибо. Ваше святейшество и низкий поклон вам от всего всемирного казачества. 8 лет тому назад вы взяли под свое особое водительство казачество. Из разрозненных общественных организаций сегодня выросло мощное движение защитников Русской Церкви и православия.
В своем ответном слове святейший патриарх Кирилл отметил, что путеводными словами для него стали слова из читавшегося за богослужением послания апостола Петра о том, что пастырь должен не господствовать над паствой, но быть для нее примером.
Никакого примера не получится, если мы будем искусственно создавать некий образ благочестия, праведности, справедливости и доброты. потому что сердце человека обмануть невозможно. Можно обмануть одного, другого, третьего. Церковь обмануть невозможно. И потому для того, чтобы являть пример, нужно много трудиться, не покладая рук, и не только над честным, ответственным, самоотверженным исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой, над своим внутренним миром, над своей способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость.
Святейший Владыка также напомнил, как важны для него молитвы каждого человека, духовная поддержка в его непростом служении. А затем патриарх Кирилл вручил высокие церковные награды за труды во славу Церкви нескольким архипастырям и начальнику русской духовной миссии в Иерусалиме.
Восьмилетие со дня интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметили в Москве. Первые поздравления его святейшество получил от членов Священного Синода, духовенства и прихожан Храма Христа Спасителя. В этот же день в Кремле с очередной годовщиной служения в качестве предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха поздравил президент России. Владимир Путин поблагодарил его святейшество за вклад в развитие диалога церкви и государства и пожелал дальнейших успехов в первосвятительских трудах. Президент подарил представителю русской церкви сборник из 17 литографий «Средневековые крепости и монастыри России» российского художника Игоря Задеры. В свою очередь патриарх сказал следующее.
Спасибо за труды, которые очень содействуют развитию церковно-государственного диалога. По прошествии этих 8 лет могу судить о том, какая все-таки значительная дистанция пройдена, какая динамика этого процесса и какой вектор. И все это вызывает очень глубокое удовлетворение нашего верующего народа, а думаю, и всего нашего общества. Потому что это содействует общей консолидации, сосредоточению сил для решения тех задач, которые перед нашим отечеством стоят.
В тронном зале патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Во вступительном слове предстоятель подвел итоги работы состоявшегося 23-24 января пленума межсоборного присутствия и обозначил основные темы повестки дня.
В течение 2 полных дней мы активно очень работали над текстами документов и касающихся, как вы знаете, устроения монашеской жизни и документы, которые регулируют определенные аспекты, связанные с заключением церковных браков. Дискуссия была очень плодотворная, свободная, ну а потому и продолжительная. Практически часами мы сидели и редактировали наш текст. Я благодарен всем членам присутствия межсоборного за активное участие в подготовке этих документов. И текст этих документов, конечно, доступны для всех сейчас, в том числе и для членов президиума.
Речь также шла о возможной реструктуризации межсоборного присутствия с тем, чтобы сократить количество комиссий, объединив смежные сферы. В 40-й день после крушения самолета Ту-154 близ Сочи святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение. Напомним, трагедия произошла 25 декабря прошлого года. На борту разбившегося авиалайнера Министерства обороны находилось 92 человека. Поминовение погибших проходило в Новоспасском монастыре. Из-за обители материал Галины Ледвиной.
Поминальное богослужение прошло в Покровском храме Новоспасской обители. В этот день в монастырь пришли родственники, друзья, сослуживцы вознести молитвы о упокоении душ погибших в авиакатастрофе. Участие в панихиде приняли очень много сочувствующих людей. Почтить память жертв трагедии приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Святейший патриарх призвал всех помолиться о том, чтобы Господь принял души погибших в небесной обители, а близким дал силу разума, силу понимания его божественного промысла.
Яко ты еси воскресение, живот и покой усопших раб твоих новоприставленных в авиакатастрофе погибших, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем со безначальным твоим отцем, со пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков.
Авиакатастрофа унесла жизни 92 человек. На заупокойном богослужении молились о военнослужащих вооруженных сил, артистах и руководителях академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова, 9 представителях российских СМИ и директоре фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Трагедия, произошедшая в конце прошлого года над Черным морем, потрясла всю страну и очень многих людей во всем мире. В своем обращении к молящимся патриарх подчеркнул, что смерть замечательных сынов Отечества заставила очень многих людей подумать о том, что происходит с нами, как с людьми, насколько хрупко наше существование.
Человек создан Богом очень сильным и действительно способным к могуществу. Но над всем Бог. И только когда мы стоим у гроба близких своих, часто посещают нас мысли о смысле жизни, о конечности нашего бытия.
Предстоятель пожелал всем укрепиться в вере, которая делает человека сильным и возвышает его над страданиями. Его святейшество нашел слова утешения и родственникам погибших.
Господь забрал к себе этих замечательных людей. Для нас трагедия, для Бога не трагедия. Потому что, в отличие от нас, Бог видит все. Он видит вечность. И то, где они сейчас, это лучше, чем то, где мы сейчас. Нам это трудно понять, потому что нам не дано опыта соприкосновения с той иной жизнью. Но та иная жизнь существует, а значит, смерти не существует. И чем яснее мы будем это понимать, чем умом и сердцем это будем переживать, тем мы будем сильнее.
Заупокойные службы о жертвах крушения самолета Ту-154 близ Сочи в этот день прошли и в других храмах. Заупокойную службу памяти Елизаветы Глинки и других погибших совершил также в Новодевичьем монастыре в Москве митрополит Крутицкий, Коломенский и Ювеналий.
Святейший патриарх Московский, всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин ознакомились с ходом реставрационных работ в Новоспасском монастыре столицы. Они были начаты в 2012 году. Сегодня значительная их часть уже завершена.
Святейшего патриарха и мэра Москвы сопровождал наместник Новоспасского монастыря. Епископ Воскресенский Савва рассказал, какой была обитель до начала работ. Столичный градоначальник и патриарх осмотрели основные объекты реставрации – колокольню XVIII века, подклет Покровского собора, церковь иконы Божией Матери Знамени, Никольский храм при больничных палатах.
Внутренняя реставрация 2 года. Ну, одновременно. Вместе?
Внешне.
Да, с внешним. Получается, нам как только сделали кровлю, когда мы стали гидроизолированными, мы начали все это.
Вот это какие-то работы, да. Небольшой срок.
После осмотра усыпальницы Романовых и собора Преображения Господня его святейшество отметил, что Новоспасский монастырь – одна из самых почитаемых московских святынь.
Монастырь связан с династией Романовых. Михаил Федорович, первый русский царь из этой династии, собственно говоря, вот построил этот собор. И в этом же месте находится усыпальница Романовых. И много других очень важных исторических фактов. И до недавнего времени мы знаем, что здесь все это находилось в очень плачевном состоянии. Я был свидетелем того, как выглядел монастырь в 60-70-х годах. Страшно вспомнить. Полуразрушенные стены, проржавевшие купола, обрушившаяся штукатурка.
Патриарх напомнил, что церковь осуществляла реставрацию исключительно на свои средства. Но в последние годы, благодаря поддержке мэра Москвы, монастырь стал получать субсидии на проведение реставрационных работ. И в первую очередь фасады и кровли.
Считаю, что такое соединение усилий государства, городских властей, церкви, народа нашего жертвенного и приводит к тем результатам, которые мы сегодня видели.
Сергей Собянин поздравил Святейшего Патриарха с отмечавшейся накануне 8-й годовщины интронизации и, в свою очередь, отметил.
8 лет, которые вы находитесь на нем, можно назвать годами созидания. Это хорошо видно по Москве. Мы с вами реставрировали 33 старейших храма Москвы. Еще примерно столько же находится в активной фазе работы. Это настоящее восстановление огромного исторического пласта не только Москвы, но и нашей страны.
В этом году главным объектом реставрации является колокольня Новоспасского монастыря, где будет установлен колокол весом более 16 тонн. Завершить реставрацию обители планируют в этом году.
В Екатеринодарской епархии еще один храм увенчан куполами и крестами. Чин их освящения совершил правящий архиерей. О ходе строительства и о торжественном освящении в сюжете наших кубанских коллег.
Свято-Вознесенский храм поселка Пашковского города Краснодара скоро будет увенчан куполами. Недавно митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил здесь чин освящения куполов и крестов. Два основных купола уже установлены, осталось водрузить 4 маленьких. Пашковский Вознесенский храм относится к числу долгостроев. Он довольно вместителен, особенно для поселковой церкви, и возводится на пожертвования прихожан. Поэтому событие освящения крестов и куполов для храма весьма значимое.
Сегодня очень важное событие у нас. И радостный день у нас, несмотря на погоду, радостное событие. Освящение новых куполов и крестов на храм, Вознесенский храм в Пашковке, в ограде Екатеринодаре, которые будут все воздвигнуты и украшать наш город, который будет собирать народ Божий и для молитвы, для прославления Господа. Не только, дай Бог, чтобы меньше было скорбных дней, а в радостные, счастливые дни прославлять Господа, благодарить Его. И храм этот будет очень красивый, и это будет гордость нашего города. Он долго строился, но храм будет замечательный.
На чин освящения приход собрался в полном составе. Приехали помолиться и разделить с пашковчанами радость верующие разных храмов города. После освящения верующие получили возможность приложиться к крестам, которые увенчают маковки Пашковского храма, и своим благолепием будут созывать народ на молитву, напоминая о красоте вечной жизни.
Сотни людей молитвенно объединились в Казанском соборе города на Неве в день памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских, покровителей православной семьи. Инициатором совершения общегородского молодежного молебна об устроении семейной жизни с акафистом преподобным Кириллу и Марии стал молодежный отдел Санкт-Петербургской епархии.
Чесминский дворец под своими просторными и нарядными сводами собрал не просто подопечных фонда «Помощь детям», а настоящих друзей, одну большую семью, где руководители фонда знают многих еще со времен детских домов, знают нужды своих подопечных, а мамочки с этой немаловажной поддержкой стараются с любовью воспитывать своих деток. Праздник начался в большой светлой гостиной. Неожиданно для мам и их малышей пришел странник и спросил, что же такое счастье. Мамы не растерялись и ответили, что счастье – это их дети. Оказалось, что странник ищет истину, а что такое истина, ему рассказали светлые лучики.
Кто вы, прекрасные создания, милые дела, лучики светлые?
Мы – лучики Вифлеемской звезды. Мы пришли в этот мир возвестить о любви, добре, свете, радости, милосердия. И самое главное, мы пришли рассказать вам о родившемся Христе.
После этого доброго представления все мамы и дети отправились в путешествие по станциям, которое началось со знакомства с историей рождения Иисуса Христа. Доброволец Светлана рассказала, что эта станция связана с темой материнства. Светлана попросила мам вспомнить, как они пеленали своих детей, как это могла делать Богородица. А девочки смогли покачать куколку-младенчика для того, чтобы вспомнить, как нужно беречь и заботиться о своих маленьких братиках и сестрах. Следующая станция была посвящена семье Иисуса Христа.
Эта станция называется «Мастерская Иосифа». Мы ее так назвали для того, чтобы символически показать вообще образ семьи. И у нас специально есть такая иллюстрация, где вся семья вместе, и каждый со своим делом занимается. И вот это такое общее семейное дело. Поэтому нам было очень важно собрать детей именно вокруг этого стола, чтобы вместе они начали делать. У нас во главе есть мужчина, который тоже символ отца, есть образ матери, есть вокруг дети. Каждый приходит, и каждый может чему-то там научиться. Кто делает куколку, кто вырезает, кто раскрашивает, кто что-то мастерит. Самое главное, что они все вместе. Здесь очень мирная и приятная обстановка.
Мама Оксана с дочкой Катей на станции рисовали и все стараются делать всегда вместе. Оксана выросла в доме-интернате, благодарна судьбе, что все у нее хорошо. Очень любит своих детей и учит их добру. На празднике мы узнали, что благотворительный фонд «Помощь детям» основали подруги детства. Может, поэтому в фонде царит такая любовь друг к другу.
Путь общего служения детям-сиротам, он длился очень долго. На самом деле мы знаем друг друга давно, лет 12, мы подруги детства. Обе росли в семьях неверующих, христианских. Потом в какое-то определенное время стали верующими и как-то так объединились в служение сиротам и семьям.
У нас такая форма поддержки наших матерей, как один такой большой дружный клуб. Вот мы сами с Натальей подруги, и в том числе и наши мамочки, они на самом деле наши большие друзья. И их дети – это тоже практически наши родственники. И все это проходит вот в такой вот дружеской атмосфере каких-то праздников. Вот на данный момент это Рождество. И мы его вместе празднуем, вместе радуемся. Наши мамы имеют возможность встретиться, пообщаться, они делятся опытом. И на самом деле даже иногда лучше, чем мы, друг друга поддерживают.
Праздник «Рождественское путешествие» закончился радостными моментами общего фотографирования. После чего все друзья пошли пить чай.
В Удмуртии открылся центр помощи беременным и матерям в трудной жизненной ситуации. Автономная некоммерческая организация «Доброе сердце», учредителем которой является отдел социального служения Ижевской епархии, запустила свой второй масштабный благотворительный проект. Первым был пункт временного пребывания бездомных «Теплый кров», получивший в прошлом году президентский грант.
Еще один грант, только теперь уже патриарши, «Доброе сердце» получило на помощь нуждающимся матерям. Центр помощи «Источник», как назвали его организаторы, будет стараться защитить матерей, помочь им и убедить их не отказываться от своих детей в кризисной ситуации. Поэтому работу добровольцы ведут и с беременными, убеждая их не прерывать беременность. Здесь оказывают не только материальную помощь, но и поддерживают психологически. Достаточно позвонить по телефону или прийти в центр в часы работы и побеседовать со специалистом.
Затем мы уже решаем, если мама настроена каким-то образом кардинально поменять свою жизнь, то есть приобрести конструктивную социальную роль, устроиться на работу, если у нее нет, отказаться от вредных привычек, если они присутствуют. То есть тут мы помогаем, конечно, мы привлекаем специалистов, психологов, юристы центра и так далее, ведут уже комплексный патронажный надзор такой по индивидуальной программе, курируем лиц.
Митрополит Ижевский Удмуртский Викторин совершил молебное пение и поблагодарил всех собравшихся за участие в церемонии открытия, выразив надежду, что деятельность центра будет плодотворной.
Если не могут воспитывать ребенка, пусть родят, мы им поможем. Мы добавим им там заработную плату или денег будем давать, в санаторий куда-нибудь поместим. Пусть родит, мы заберем. Материнство не надо лишать. Пусть она ходит и видит, как ее ребенок растет. И вдруг она его полюбит, а потом заберет. Хорошее предложение, наверное. Вот надо стараться, чтобы не убивали.
Сообщение от наших украинских коллег. В Одессу со Святой горы Афон прибыли мощи великомученика и целителя Пантелеимона. Тысячи людей пришли поклониться святыне в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где торжественную встречу мощей возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Греческую делегацию встретили в Одесском аэропорту. Туман, стоявший весь день в городе, рассеялся к приезду целебных мощей и дал возможность самолету спокойно приземлиться на нашу многострадальную украинскую землю. Верим и надеемся, что вместе с тем рассеется и туман войны, вражды и злобы в наших сердцах, что все, ищущие духовную поддержку и исцеление, непременно обретут желаемое.
Мы 2 года стремились к этой цели, и я рад, что сегодня у нас большой праздник в Одессе, большой православный праздник. Поэтому сейчас я переполнен чувствами, 2 суток без сна, но мы счастливы у себя дома. Сейчас едем в Спасо-Преображенский собор, для того, чтобы порадовались сами все верующие, кто нас встречает.
С 12 часов дня у стен Спасо-Преображенского кафедрального собора собираются богомольцы, желающие встретить греческое духовенство, которое осуществляет особую миссию по транспортировке исцеляющих мощей.
Я хочу попросить здоровья, чтобы у меня все было хорошо, чтобы я не болел, чтобы у меня все было хорошо.
И вот владыка-митрополит с боголюбивую паствою выходит навстречу святому Пантелеимону, невидимо присутствующему сегодня среди нас. Святыню православного мира торжественно встречают тысячи верующих во главе со своим архипастырем в Спасо-Преображенском соборе. Духовенство и многочисленная паства усердно возносят горячие молитвы ко Господу о мире в Украине, об умягчении злых сердец, об исцелении в немощах лежащих и о иных нуждах. В архипастырской проповеди митрополит Агафангел отметил, что великомученик-целитель Пантелеимон исцеляет душевные и телесные раны. Он скорый помощник всем недужным людям, которые обращаются за помощью. Имя святого Пантелеимон означает «всемилостивый». Он никогда не отказывает в милости быть здоровым физически и духовно.
«Простри ко Господу Богу нашему, чертые твои молитвы, и спроси душам нашим оставление согрешений».
На первом общегородском молебне перед ковчегом со святыми мощами великого целителя поистине чувствуется присутствие угодника Божия, к которому за помощью обращаются в бедах и скорбях, болезнях и страданиях.
Он претерпел великие муки, он был врачом, он был целителем человеческих душ, исцелял болезни. Он был покровителем немощных, больных, вдов и сирот. Он стал покровителем врачей.
Уникальная возможность поклониться лобной части святого великомученика Пантелеимона предоставлена верующим со 2 по 6 февраля в главном храме Одессы. Круглосуточно перед Афонской святыней совершаются молебные пения о здравии, акафисты и божественной литургии.
Единственный храм в северной столице во имя святой равноапостольной Нины отметил престольное торжество. Небольшой, деревянный, но уютный и теплый дом Божий с трудом вместил многих людей, пришедших молитвенно почтить память просветительницы Грузии и скорой помощницы в христианских молитвах.
В те времена, когда Грузия еще называлась Иверией, пришла на эти земли великая подвижница первохристианского времени Нина и просветила жителей страны светом Евангелия. 35 лет она несла свое апостольское служение, и прославлена она была как святая равноапостольная Нина.
Святая Нина, она, можно сказать, принесла православие в Грузию, и после нее стали грузины православными. Ее храмов очень много в Грузии, и дочерей очень много называют Нинами, матеря очень много Нин. И это имя очень благодатное имя в Грузии и очень почтимое имя.
почитают святую в Санкт-Петербурге. Считается, что именно она является покровительницей города на Неве в период фашистской блокады. Место, где 7 лет назад был воздвигнут этот храм, было выбрано не случайно. Именно здесь была линия фронта Великой Отечественной войны. Именно в день памяти святой равноапостольной Нины вражеская осада с города была полностью снята.
Здесь все напитано железом, вот, и кровью наших воинов. И вот несколько лет подряд здесь вот рядом с храмом делается захоронение, находят останки еще незахороненных воинов. Мы их отпеваем и придаем земле здесь. Именно так символично, да, там, где враг был остановлен, и мы построили храм святой равноапостольной Нины.
Крестный ход после божественной литургии как символ шествия православия, как общая молитва. В единственном храме в городе в честь святой Нины прихожане, священнослужители и те, кто носит имя угодницы Божией.
Для меня это мой ангел-хранитель, Нина Равноапостольная. Мне близок, очень близок этот образ еще тем, она была просветительница, а я всю жизнь была учительницей. Поэтому я настолько сроднилась с этим образом и чту его, поклоняюсь ему.
После праздничной службы, благодарственного молебна великой молитвенницы и заступницы, все прихожане, носящие имя Нина, поздравляли друг друга с Днем Ангела. Принимал поздравления от прихожан и настоятель храма, отец Александр.
В прошлый воскресный день, когда церковь совершала поклонение честным веригам апостола Петра, престольное торжество отметили на подворье русской духовной миссии в Яффе. Праздничную литургию возглавил начальник русской духовной миссии архимандрит Александр Елисов.
История храма начинается в XIX веке. В 1868 году начальник миссии архимандрит Антонин Капустин приобрел участок земли в Яффе с гробницей праведной Тавифы. Вскоре здесь разросся цитрусовый сад и был построен странноприимный дом для паломников, которые в те времена прибывали в Святую Землю преимущественно морским путем из Константинополя в порт Яффа. В 1888 году в присутствии великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича Романовых и великой княгини Елизаветы Федоровны на русском участке в Яффе был заложен храм. Через 6 лет он был освящен патриархом Иерусалимским Герасимом в честь праздника поклонения честным веригам святого апостола Петра, особо почитаемого в этом городе. История этой святыни, верик апостола Петра, следующая. Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе. В темнице он был связан 2 железными цепями, или веригами. Ночью, накануне суда над ним, ангел Господень снял с апостола эти цепи и чудесно вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли вериги и хранили их как драгоценность. Многие от них получали исцеление. Вериги хранились в Иерусалиме, затем в V веке были перенесены в Царьград, а оттуда одна из цепей была отправлена в Рим. В Риме были также и другие вериги, в которых находился апостол перед своей кончиной при императоре Нероне.
Телеканалу «Союз» исполнилось 12 лет. 31 января 2005 года наш первый православный телеканал впервые вышел в эфир. Он начал свою деятельность в Первоуральске и был региональным каналом, а затем переместился в Екатеринбург и постепенно вышел не только на федеральный уровень, но и стал международным проектом. О том, какое значение имеет телеканал для жителей Польши, следующий сюжет.
Телеканалу «Союз» поступают поздравления из разных уголков мира, но традиционно много благодарных отзывов о работе канала от православных Польши. Даже при выборе оператора спутникового ТВ многие из прихожан руководствуются наличием православного канала «Союз» в предлагаемых пакетах программ. Ведь для православных верующих, которые живут в инославном окружении, важно само чувство причастности к огромному православному миру Важно видеть, что православная жизнь не ограничена оградой своего прихода, границами благочиния, епархии, поместной церкви. Важно видеть, что вселенское православие – это своего рода семья, союз поместных православных церквей.
Канал «Союз» делает очень важную, хорошую, всеправославную работу, так определим. Это, думаю, что единственный такой канал, который передает информацию жизни церкви на весь мир. У нас он популярен, православные смотрят, и не только православные, представляют жизнь русской церкви прежде всего, это понятно, но также представляют повседневную жизнь других православных церквей. Таким способом мы взаимно ознакомляемся с жизнью другой церкви, и получается своего рода единство. Посредством этой информации мы стаем ближе друг к другу. Мы тем самым узнаем о традициях, о практиках другой церкви. И есть то, можем сказать, обогащение и духовное, и интеллектуальное.
Один из маленьких примеров такого обогащения – информация о разного рода инициативах, конкурсах, в которых могут принимать участие верующие со всего мира различных поместных православных церквей. Впервые в минувшем году конкурс детского рисунка, посвященный мученику-младенцу Гавриилу Белостокскому, приобрел международный статус. Хотел бы поблагодарить телеканал «Союз» за популяризацию конкурса, так как нам прислали в этот раз работы не только из Польши, но уже из Беларуси и даже России. Это очень важно, так как конкурс устраивается для дошкольников, самых маленьких детей. И оказалось, что личность святого младенца мученика Гавриила узнаваема и в Беларуси, и в России. Примечательно, что почти год назад на юбилей Екатеринбургской епархии частица мощей небесного покровителя детей и молодежи, младенца Гавриила из Польши, была доставлена в столицу Среднего Урала. Екатеринбург, как город-пионер православного телевидения и православное Подлясье в Польше, теперь связывает и почитание младенца Гавриила, и православный эфир, который смотрит на родине младенца. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Варшава, Белосток, Польша.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь совершает поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову, и вспоминает 6-й Вселенский собор, а также соборы новомучеников и исповедников Церкви Русской и Костромских святых. В понедельник церковь отмечает память святой блаженной Ксении Петербургской. Во вторник праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Утоли мои печали», и память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, и священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. В среду память преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. В четверг церковь отмечает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. В пятницу праздник Суморинской, Тотимской иконы Божьей Матери и память преподобного Ефрема Сирина. В субботу церковь отмечает память о перенесении мощей священномученика Игнатия Богоносца, а также соборы Коми святых и Екатеринбургских святых. В следующее воскресенье церковь празднует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и собор святых Пермской митрополии. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.